В эфире.
У нас
в эфире, мы в эфире уже. Алексей Венедиктов, Марфа Смирнова, Ирина Бублаен. Ставьте лайки непременно этой трансляции. Подписывайтесь на «Живой гвоздь». Донатьте, QR-коды вы видите на экране. И всю информацию вы еще найдете под трансляцией к этому видео. Заходите на shop.diletantmedia. Покупайте. А мерч есть, Алексей Алексеевич?
Да, там есть мерч. Там есть и жилетки, и майки. Сейчас мы будем, как раз сегодня будет совещание по новому мерчу. Но те, кто не успел всяких котиков наших купить, туда дальше листайте вниз на shop.diletant.media, и там все есть.
Алексей Алексеевич, началось голосование сегодня, трехдневное, выборы проходят в Российской Федерации. Ждете ли вы каких-то сюрпризов, что ли?
Нет, пока все, как я и предполагал, идет. Мы видим даже очереди в Москве. Очередь против очереди будет, да, там такой косплей надеждинских очередей, который у вас сегодня был. Так сегодня вот на Арбате, как раз вот рядом с нашим бывшим зданием «Эхо Москвы», выстроилась очень длинная очередь. Вот. Ну и послезавтра будут очереди. Сейчас очереди, послезавтра будут очереди.
На Арбате это в школе вы имеете
в виду? Да, конечно, конечно, в той самой школе. Да, да,
как,
да,
как обычно, в Афанасьевском переулке.
Совершенно верно, где голосовала Панфилова Александры, где голосовала какая-то воинская часть, но сейчас очередь из штатских, которые терпели так длинные, буквально вплоть до Арбата. Вот, очень смешно, в общем. Живем в очередях. Вот, Советского Союза не было очередей, а теперь появились.
Вы знаете, нам всякие официальные, так скажем, провластные телеграм-каналы сообщают о том, что...
Что ты читаешь? Господи, чем ты мусоришь? Вот я не понимаю.
Мне интересно.
Ах, тебе интересно, ты
любопытная. На Камчатке 70% уже проголосовало по системе ДЭК, а в Москве
мало.
Уже 1 000 000 человек проголосовало. Просто я хочу обратить ваше внимание на то, насколько это разнится с результатами нашего опроса, который мы сегодня запустили у нас в чате. 92% наших зрителей, да. Мы, кстати, с Ирой тоже к ним относимся,
еще не проголосовали.
Ну да, но сейчас по России проголосовало 3%, если я не изменяет память, то, что сказала Панфилова. Так что наши зрители более активные. У нас 8. Вот так.
Ну, то есть никаких сюрпризов
я не
по
жду.
Итогам?
Вы... Я не жду. Я
а
не
Дованков?
Жду. Что Дованков?
Его ну, не... если он наберет, я не знаю, больше 5%, то...
Но я думаю, что планка уже... для каждого из вот этих ноэмовских кандидатов, я имею в виду Слуцкого, Харитонова и Дованкова, вокруг 6%, вот планка верхняя. Вот удивление будет, если кто-то пройдет за 7%. Вот это я удивлюсь, пожалуй, что. Потому что, несмотря на все... заявление политологов, что правительство сушит явку, мы видим обращение Путина, приходите, да, люди просто придумывают себе какие-то измышления, понятно, что административный ресурс работает, но понятно, что и уровень доверия, о котором нам говорят социологи, прежде всего Левада-центра, в 80% Путина тоже работает, все работает, и протестное работает, поэтому я думаю, что вот эти три кандидата плюс недействительные бюллетени максимум получат 20%, но, соответственно, Путину остается 80%. Ничего ничему не противоречит, на самом деле, чистая математика.
Как выбирать три кандидата и испортить бюллетень? Много разговоров об этом.
Ну, я думаю, что, Марф, я думаю, что каждый из вас, из нас сделает свой выбор сам, исходя из того, что он читает, слушает и понимает. Я уже говорил и говорил.
Ну, вы знаете, Алексей Алексеевич, например, мои родственники, так скажем, меня спрашивали, за кого ставить галочку, при том, что они смотрят и наши эфиры, и ваши эфиры, и всех наших дорогих друзей.
Я слишком уважаю людей, чтобы им чего-то говорить и советовать, потому что они имеют доступ и к нашим эфирам, и к вашим эфирам. Поэтому я говорю, делайте, как считаете правильным, честным, справедливым. И каждый честно и справедливо считает по-разному. Но единственное, я всегда призываю наших зрителей помнить о том, что голос ваш, и никто за вас не должен им распоряжаться. И вы просто выбираете любое поведение, но ответственность за ваш выбор, он ваш. А не перекладывайте его на кого-то, скажем, на меня, Венедиктов посоветовал, или еще на кого-то. Вот это недопустимо, по-моему. А все остальное вполне допустимо. А?
А перекладывать, как сказали соратники Навального, на Бога, космос?
Можно, и так это далее. Тоже позиция, да. Тоже позиция.
Я, ну, естественно, спрашиваю про вот это приложение Фотон, которое вчера.
Есть любители играть в казино? Есть любители играть в казино, в рулетку. Это же рулетка, да? Это рулетка с каждым выигрышем. Четыре позиции, если я правильно понимаю, с выигрышем. И эта рулетка показывает, что все одинаково. Если вы считаете, каждый из наших слушателей, что вот эти три кандидата плюс недействительные одинаковы, тогда можно и в рулетку сыграть, нет проигрыша. А если вы считаете, что все-таки есть разница между Слуцким, Харитоновым, Дованковым и сделать бюллетень недействительным, значит, вы выбираете сами. Рулетка это за вас не выберет. Ну, это же индивидуальный подход. Почему всех надо под одну гребенку-то? Причем в толпу надо превращать, ну, или в стадо?
В любом случае, это, извините меня, это все против Путина. Все,
да, поэтому я и говорю, да, что есть, нет. Но есть против, есть Слуцкий. Я думаю, что многие там девушки, скажем, памятуя о его репутации, все-таки для них Слуцкий более невыносим, чем Харитонов, скажем. А рулетку уравнивает.
Я, вы знаете, не знаю. Мне кажется, что это
для каждого отдельно. Это тебе кажется, ужас. Да. Ну вот, да. Спроси там у кого, у Кати Катрикадзе, спроси у нее. Как, если ей рулетка выдаст за Слуцкого, она проголосует? Или запустит еще раз? А тогда зачем? Тогда сама выбирай.
Да нет, я сама не проголосую.
Ну вот именно. Поэтому да, на самом деле пусть будет, нет, пусть все будет, надо понять. Есть понятно, есть Путин и есть остальное голосование. Да? Вот внутри остального голосования каждый, если те люди, которые против того, чтобы Путин был переизбран, они вот и выбирают сами. Я всегда считал и считаю, что человек наделен свободой воли, перепоручать это рулетке или Богу как-то нехорошо. А вообще Богу до
Алексей
этого
Алексеевич,
дела нет.
Ну невозможно же все нарисовать.
Невозможно все нарисовать, и специалисты, такие как Шпилькин и, скажем, Роман Удод, да, из «Голоса», они говорят, что есть предел фальсификации, если мы говорим о бумаге, есть предел фальсификации в 20%, да, просто предел. Таким образом, да, ну, по ДЭГу вообще говорить мне, наверное, не хочется, но, тем не менее, максимально, да. в ДЭГе сейчас мы уже знаем, сколько сделало заявки у федералов, там в Москве не надо заявок, максимально в ДЭГе может проголосовать 11-12 миллионов из 114, то есть это меньше 10%. Значит, давайте поговорим про 10%, а может поговорим про 90%. Вот там, где 90% максимальная история, если нет наблюдений, если все вбрасывают, 20% возможно, фальсификация. Поэтому можно вычесть ДЭК и вообще его не учитывать, но для расчетов, mm-hmm. да, вот эти 10 миллионов или 11 миллионов человек, и посмотреть на остальные 100 миллионов, всего 114 миллионов.
Ну, то есть всех бюджетников невозможно просто физически заставить голосовать электронно,
вообще,
потому что...
Ира, вообще, ну, я считаю отвратительным вот это презрение к бюджетникам. Это твой доктор,
это не презрение,
и это твой учитель.
Они нам сами пишут весь эфир,
все?
Что нет, многие бюджетники, они, значит, и мне в личных сообщениях писали, вот, нас заставляют
я
делать то-то,
я считаю,
то-то,
что
то-то,
у
то-то,
людей
то-то.
Есть чувство собственного достоинства, да, и скопом называть там бюджетники, которые там прогнулись, там пенсионеры, которые купились. Когда-нибудь и вы будете пенсионерами. Может быть, кто-то из вас станет бюджетником. Это отвратительно. Каждый случай должен разбираться, безусловно. Но никакого
нет,
презрения к
учителям,
врачам.
Нет,
мы же
не с негативной коннотацией.
Да,
мы
звучит наоборот, как негативно.
Я лично этих людей жалею.
Не, абсолютно. То есть они пишут с вопросом, что нам делать, очень часто.
Каждый случай, что делать. Вот когда я был, например, еще зампредом ОП Москвы, мы же специально вели позицию в ДГ переголосования. Да, вот вас заставили, а потом вы пришли домой и переголосовали. Потом я ушел, и это немедленно ЦИК сломал, потому что никто не возразил. Да? ЦИК сломал, и закон был специально принят, запрещающий переголосование. А что касается бумажного голосования, я с трудом представляю, как это можно проконтролировать. Вот в кабинке, как это можно проконтролировать, но всегда голь на выдумке хитра, всегда там люди уже это делали, когда еще никакого ДЭГа не было, ставили галочку за одного, снимали, потом шли, говорили, я испортила бюллетень, и меняли. И это можно сделать. Ну да, есть принуждение, это мы понимаем, конечно, и с этим принуждением надо бороться, но сейчас бороться трудно массово, поэтому, поскольку голос практически разогнан, да, там наблюдения практически нет, значит, каждый индивидуально, если он там охает и ахает, не надо охать и ахать, надо думать, каким образом обтечь принуждение. обтечь, вплоть до судов. Но можно и спокойно обтечь. И это можно сделать технологически, и делают люди. Они делали это задолго до 2014 года, 2013 год. Все это было уже.
Алексей Алексеевич, ну тут мы как бы никаких иллюзий не питаем. Понятно, что Путин победит на этих выборах, там, ну, непонятно только с каким процентом.
Да, понятно, очевидно, все и с каким процентом. Я же вам посчитал, я же вам сказал, смотрите, три кандидата по шестерке, скажем, да, 18, и недействительные, скажем, 2, 20, остается 80. Ну вот.
Ну, 80.
Это же обратный 80. Отсчет, это не вот то, а обратный отсчет.
Ну, понятно. Ну, то есть меньше 80...
Не, ну, может, 78 где-то что-то меняет, ну, 78. У него было 70...
А, ну, подождите, 78 это уже...
Нет, Ира, у него на прошлых выборах было 76,5. Все уже забыли.
76, да.
Ну, будет помню. Больше. Нет, все, помню. Будет больше, 76. Потому что есть неконтролируемые, совсем никем, так называемые, как говорит Путин, завоеванные территории. Там 4 миллиона избирателей, по-моему, где-то так. Да, вот они просто плюсуются 90%, как когда-то Крым. И мы получаем вот еще 3% к 76. Вот вам 80.
Ой, может нам про особенности результатов в некоторых регионах говорили мы сегодня с Ирой об этом в эфире. Как вам кажется, будут ли отличаться сильно результаты в приграничных районах?
Это очень интересно. Это очень интересный вопрос.
Курская.
Да, смотрите, это очень интересный вопрос. Курск и Белгород, да, потому что вот это важно смотреть, потому что я читал стенограммы встречи Путина с представителями Белгорода, я имею в виду с людьми из Белгорода, конечно, они отобраны, и они все время говорили: спасибо вам, Владимир Владимирович, за то, что вы делаете все, чтобы нас защитить. Поэтому, конечно, я не знаю, какой там уровень наблюдения, да, но этот результат будет все равно интересен по сравнению, скажем, с другим каким-то соседним регионом, который дальше от границы. Но мы сегодня знаем, что сегодня из-за атаки украинского ВСУ было прервано голосование, и люди спускались в бомбоубежище в Белгороде, и люди спускались в бомбоубежище. Какая реакция на это будет, антиукраинская или антипутинская, мы не знаем. Мы не знаем. Поэтому это, конечно, очень интересно посмотреть на Белгородскую область и вообще на Белгород и на Шебекин отдельно. Это важная история, хотя, опять же, если там нет наблюдения, это ни о чем не скажет. Важно, насколько это отличается от соседнего региона. Вот, да, дельта важна для изучения. Ну, повторяю, если бы там были наблюдатели от кандидатов хотя бы, да, я имею в виду от коммунистов, которые обычно и всегда были... очень придирчивы, в Москве, во всяком случае, реально придирчивы в Москве, каждый мелочи цеплялись, что хорошо. Если там они есть, тогда можно будет говорить более-менее о понятном результате.
Но мой вопрос, когда я вас спрашивала о проценте, ну, говорила, что никаких сюрпризов толком там не будет, понятно, что мы особых иллюзий не питаем.
Да.
Я, честно говоря, хотела о другом спросить, не про процент Владимира Путина, но какие-то изменения же после будут, там, я не знаю, Мишустин, Шойгу.
Нет, подождите секундочку. Значит, по Конституции перед вновь избранным президентом правительство складывает свои полномочия. Мы уже знаем, что 7 мая будет инаугурация, а 8 мая Государственная Дума утверждает нового председателя правительства. Но вот на сегодняшний день, на мой взгляд, Мишустин останется. Если поспорить на деньги, можем с Марфой поспорить на деньги. Вот.
Правильно, со мной не спорят, потому что у меня их нет.
Вот, Марфа богатенькая, да-да-да.
Алексей Алексеевич, если бы я не смотрела ваш вчерашний эфир с Владимиром
черт.
Пастуховым, может быть, бы и спорила, но вы меня вчера убедили.
Да. Но у меня действительно, мы помним, да, что в случае... несчастье, случившегося с президентом, немедленно ИО с чемоданчиком становится премьер-министр, кто бы он ни был, и верховным главнокомандующим, и ему подчиняются все силовики. Вот представляем себе, надо помнить, что Мишустин на самом деле силовик, потому что федеральная налоговая служба – это силовая служба, которую он руководил до. И у него очень хорошие завязки в силовых структурах, так что никто его сковырнуть, вряд ли кто-то попробует. То есть премьер-министр – очень важная фигура в следующие 6 лет. Потому что он все равно второй, по наследованию первый. Поэтому, конечно, важно, кто будет премьер-министром. Все остальное, будет ли министром иностранных дел останется Лавров, или его заменит Нарышкин, или Новак, говорю я и подмигиваю. Вот, это не имеет значения, потому что внешнюю политику определяет президент. Вы сегодня видели, как голосовал Лавров? Я его сегодня не узнал. Он заходит на участок, явно, что он собирался в попыхах. Участок практически пуст, ну, какие-то женщины там проходят, реально. Он бросает, обычно он сразу идет к прессе, чтобы пошутить. Не улыбаясь, да, не говоря ничего, сгорбленный, поворачивается, уходит в окружении шести ФСОшников. А вот, вот так вот, да? Поэтому, потому что
я
он не рулит.
Я сейчас попрошу показать.
Есть такой, да? Потому что он...
Да, есть, да, видео, есть. Мы сейчас... Вот,
давайте, давайте, когда я будет готово, скажете, да? Смотрите, вот обычно живиальный, веселый, ну, на людях Лавров, он понимает, что не он рулит внешней политикой. И посмотрите на видео, как голосует Шойгу, тоже мрачно, с Герасимовым вместе, кстати. Кто потерял Герасимова? Я вам его нашел. Он голосовал в Ростове, да? Мрачно, не говоря, тоже обычно приходит к журналистам, ха-ха-ха, но мы знаем Сергея Кожугетова, ничего подобного. Потому что они все висят, но это не изменит политики. Политику в области безопасности внешних отношений определяет Путин Владимир Владимирович, а он будет переизбран. Поэтому если вместо Шойгу будет какой-нибудь Майгу или Дайгу, это ничего не изменит.
Спрошу вас про Мишустина тогда.
А Мишустина изменит?
Да, я вас тогда про Мишустина спрошу. Несмотря на то, что, как вы говорите, он близок к силовикам,
да.
Он умеренный?
Ну, я думаю, что там рядом с Путиным все умеренные, потому что внутри, скажем, Совета Безопасности, конечно, Путин в украинском отношении самый радикальный. Во всяком случае, с того, что я знаю, там нет людей, которые радикальнее Путина, там нет людей типа Пригожина, которые там на Одессу, на Киев, там, на Варшаву даешь Берлин.
Патрушев, простите.
Не-не-не, Патрушев как раз на Совете Безопасности, я напомню, выступал за отложение признания ДНР. Дайте нам время на переговоры, говорил Патрушев, я тоже слегка обалдел. Но, видимо, те доклады, которые клались Патрушеву, да, как секретарю Совбеза, свидетельствуют о том, что не все так просто, как казалось Владимиру Владимировичу. И Патрушев не был услышан, отмечу я. Да? Поэтому я думаю, что даже если вот подвергнуть сомнению твой анализ, мой анализ, то все равно Патрушев не радикальнее Путина. Он может быть как Путин, но он не радикальнее Путина, это точно. Путин самый радикальный в украинском вопросе, внутри элиты. Тут вопроса нет.
Но это личное у него, да?
Ну, что-то. Знаешь, когда у главы государства что-то личное, это становится общественным.
Значит, у всей страны, проблема всей страны, конечно. Ну,
конечно, естественно. С такими полномочиями в президентской республике, конечно, он принимает решения, которые отражаются на всех. Ничего нового в этом.
Мы показываем, да,
да,
сейчас
Алексей,
эти ролики? Алексей,
да, Алексей, сейчас показываем. Я
мы
нашла...
и Шойгу, и Герасимова всех и покажем.
Давайте, давайте. Значит, а вы смотрите и ставьте лайки пока.
Пока у нас...
Пока, да, лайки. Это лайки не им, это лайки нам. Нам лайки, нам, не им, не им, не им. Тем более мы никто из троих не голосовали.
Да. Пока они у нас идут на фоне, фоном, я бы хотела вас спросить, может быть, у вас есть какой-то инсайт. Говорила Сташа Ира, наверное, хорошей приятельницей и коллегой Фаридой Рустамовой, у которой есть свой телеграм-канал Фаридейли. Она общается с некими источниками во власти. Это как и АП, так и чиновники уровнем пониже. И вот она мне рассказала, что накануне выборов было там некое беспокойство и очень много разговоров в кулуарах, и все это порождало страх, и что все эти чиновники абсолютно разного уровня и с разным количеством звезд очень боятся того, что изменится 18 марта, и что как-то их, не знаю, то ли подвинут, то ли...
Ну да, так мы уже
есть
об этом...
ли у вас какие-то такие предположения?
У меня нет предположений, у меня есть знания. Я вообще журналистика... Вообще журналистика предположений, извини, это не мое сильное место, скажем. Я слаб в предположениях. Значит, смотри, конечно же... У бюрократов и военных, и штатских есть огромное беспокойство, потому что при избрании президента, я уже сказал, правительство должно уйти в отставку, администрация президента уходит в отставку, требуется переназначение. То есть каждый чиновник подвешен институционально, не по капризу Путина, да, сегодня отправил, он может любого отправить в любой день, а вот тут просто вынужден уйти. И поэтому движение переназначения, тем более, что Путин намекает, что надо новую элиту делать, те, которые прошли СВО, конечно, это вызывает у них опасения, но не за судьбу страны, уверяю тебя, за свою собственную судьбу, за свою собственную карьеру, скажем так. И хотя пока вот эти элитные рассуждения Путина, они никак не проявились, или вернее проявились слабо, да, там 2-3 назначения, и то те люди, которые до СВО прошли школу Кириенко, то есть они на самом деле все равно бы были назначены, тем не менее люди боятся. Вот, знаете, администрация уходит, да, или там кабинет министров выходит, и сидит Татьяна Голикова, вице-премьер, и думает, а что я буду делать? И что со мной будет? И назначат ли меня, переназначат ли меня? Да? Или, а вдруг на мое место там назначат, там, я не знаю кого? Или там министр энергетики, а вдруг на мое место назначат освободившегося Бориса Ковальчука? Да? И все, и ты что, и куда, и как? А ты под санкциями, вообще-то, как министр, бывший министр правительства. И так далее. Конечно, в данном случае Фариду не обманывают, у них есть опасения. Но эти опасения, повторяю, не за курс политический. Все понимают, переизбрание Путина не изменит политический курс. Это вообще не влияет никак. За свою собственную карьерную судьбу. Потому что требуются отставки.
За свою собственную шкуру, я думаю, да. Извините.
Ну, знаешь, все говорили, как мне Березовский говорил, ой, Путин это на 2 года. Ну да. Привет, Борис Абрамович.
Давайте, ну, поскольку мы, у нас еще 3 дня, мы будем так или иначе говорить об этих выборах, давайте поговорим о чем-нибудь другом. Я, вы знаете, тоже, как и Марфа, вчера слушала ваш эфир с Вадимом Борисовичем Пастуховым, имея такую особенность, каждый четверг вечером слушаю
ваши
эфиры.
Не ты одна, могу тебе сказать.
Не я одна, и я рада, что нас много, и продолжаете это делать.
Вот я не слушаю, конечно, вот я не слушаю эфир с Пастуховым, понимаешь, мне повезло, потому что в этот момент я нахожусь в эфире.
Вам повезло.
Да.
Вам повезло, а вот нам приходится, и честно говоря, рада этому. Так вот, вы говорили вчера про Макрона, и Владимир Борисович сказал, что вот, ну, возможно, он тоже будет вести себя как псих, да? А если таких психов будет 25 в противовес Владимиру Путину, то, возможно, Кремль заставит это задуматься. Угу. Но вы свою точку зрения не высказали на этот счет.
Ну, потому что это Пастуховский четверг, да.
Конечно, а вот теперь я вас спрашиваю, может ли это Кремль заставить задуматься?
Значит, пока Макрон, практически один из больших держав, это высказывает, его, как обычно, поддерживают, значит, страны Балтии, Польша и кто-то еще, и категорически против выступают англичане, немцы, американцы, то есть крупные войсковые державы, то это воспринимается только как семафор, да, вот человек руками показывает, кому-то что-то показывает. Во-первых, он вынужден был вчера выйти на пресс-конференцию, потому что французы поддерживают участие Франции в сухопутной операции 22%, а 78% выступают против, причем я посмотрел сегодня очень внимательно этот опрос. Знаешь, какая категория населения больше всего поддерживает вот это участие французских сил? Хорошо сидите? Марфа, возьми за стул, пожалуйста. Безработные 36%. Безработные. Французские поддерживают вступление, соответственно, французских войск. 36, но 64 против. Да? И ему нужно переломить общественное мнение. Он вчера очень долго объяснялся. Я посмотрел его пресс-конференцию. Мне все-таки кажется, что у него две цели в этом заявлении. Первое. Ему осталось 2,5 года, он не может переизбираться. Он думает о своей дальнейшей судьбе. Видимо, в какая-то институция, как лидер Европы, он так тщательно от американцев отодвигается, ему хочется, да, на генсека НАТО.
Ну и как Владимир Борисович вчера сказал, как лидер альянса, который может победить Путина.
Да, предположим, но, повторяю, для этого он должен быть президентом Франции или каким-то другим институтом, у него времени на это нет. Вторая история очень важная, это внутренняя ситуация. Во Франции сейчас общественное мнение скатывается, в общем, в радикальные позиции, в радикально-брутальные позиции, им нравится такая трампистская история. И вот в июне выборы в Европарламент, и сейчас на выборах в Европарламент лидирует партия Марин Ле Пен, 30%. При этом там новый лидер, такой Борделла, который говорит, как Трамп, абсолютно грубит, хамит.
Ух.
Да, причем молодой парень-то на самом деле, ему там что-то 30, что-то 7, по-моему.
А он от какой партии?
От Марин Ле Пен, Национальный фронт.
Ле Пен,
да, 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 Национальное объединение. И они 30, а партия Макрона 20. Ему нужно этим стилистическим показать мускулы, потому что говорит, ты слабый, ты никакой. Вот мы настоящие французы. Тебе говорят, нет, мы настоящие французы. И мне кажется, что это чуть ли не самое главное. И он готов рискнуть, потому что он понимает, что пока нет, ну даже если бы французские войска на территории Украины, то это не пятая поправка, до этого сами пришли, это не на вас напали, и поэтому они подвергают, тогда они будут погибать там. Да, это тоже все понимают, потому что, ну, хорошо, но это же не на территории там, на страны НАТО, например. И это интересный момент, я думаю, что все-таки внутренняя политика движет Макроном, нежели какое-то соображение такое. И поэтому он вчера в течение 36 минут объяснялся по Первому и Второму каналу, забрал время и отвечал, его журналисты действительно спрашивали, он уходил от ответов, но это довольно интересно. Я думаю, что это внутренняя политика. Но она, конечно, резонирует и в Кремле, и Кремль ответил, он же там сказал, что если нет у вас красных линий по отношению к России, то и у нас по отношению к Франции тоже не будет красных линий. Нормально две ядерные державы? Нормально две ядерные державы? Франция тоже ядерная
держава.
Ну так
от этого страшно, Алексей Алексеевич.
Это повышает эскалацию, безусловно, и отодвигает возможность конца войны. Это понятно.
Но вот сейчас, прости, я просто дополнение к этому же. То есть только Франция, понятно, пока с такими высказываниями. Но вот наш с вами один очень хороший знакомый, с которым я не один раз беседовала, и вы не один раз беседовали, генсек НАТО Йенс Столтенберг, да, сказал сегодня, подтвердил, что, значит, Украина наносила удары по Черноморскому флоту, да, ракетами, которые поставляли, да, страны-члены НАТО, и сказал, что они собираются расширить сотрудничество с Украиной и Грузией, чтобы добиться стратегического превосходство в Черном море.
Да, да, ну, слушайте,
это туда же, говорим, в копилку.
Это туда же, нет, это не туда же в копилку, потому что, ну, если ты продаешь оружие, ты его, если нет ограничений, ты его используешь. И, собственно говоря, Европейский Союз и НАТО считает Крым украинской территории на базах, да, крымских базах, соответственно, они как бы наносят удары не по России. Так, так, собственно говоря, и говорит Столтенберг, очень аккуратно. Ну и так и будет, слушайте, это военные действия, это, когда мне говорят, это же все-таки спецоперация, не война, я говорю, да, у нас специальная военная операция, а украинцы ведут войну. Ну, это война с их стороны, поэтому они, ну да, и чему кто-то удивляется. Я даже не понимаю, к чему удивляться. Я это воспринимаю как, к сожалению, норму для военных действий.
Ну, я удивляюсь, что Российская Федерация как-то, ну, так реагирует на эти высказывания. Потому что одно дело, вы меня простите, конечно, воевать с Украиной, а другое дело на самом деле воевать со странами НАТО.
Нет, нет, нет. Это, не, это поставка оружия и, может быть, специалистов. Это не война со странами НАТО. В Кремле тоже не дебилы
сидят. Это пока не война со странами НАТО.
Когда будет война, тогда будем разговаривать. Пока летит ядерная боеголовка, у нас будет минута три, чтобы поговорить.
Я бы хотела объединить, кстати, эти две темы, и Запад, и выборы, тем более вы у себя писали, Алексей Алексеевич, в телеграм-канале о том, что Европарламент выпустил некий пресс-релиз, заявление о том, что не будет ни признавать эти выборы, ни тем более комментировать их результаты. Это
не,
правильно?
Не, неправда. Он сказал, не будем признавать, мы не будем ни обсуждать.
Не комментировать результаты, это
удивительная история, потому что буквально там три дня назад Юлия Навальная призвала их не признавать. Парламенты вообще не признают или не признают, нет такой процедуры. Да? Но, конечно, надо понимать, что европейские страны, и страны НАТО, и страны Евросоюза будут поставлены перед выбором, потому что что такое не признавать? Чисто практически. Вот, предположим, страна, там, я не знаю, Словакия, заявила о том, что не признает выборы. Словацкий посол меняется. Кому посол будет новый вручать грамоты? Никому. Верительные грамоты никому, потому что он аккредитуется при президенте, а они не признают его. И все. Значит, это дальнейшая история. То есть, на самом деле, одно дело декларации парламентов, ну, признавайте, не признавайте. Вон долго Мадуро не признавали, не признавали, не признавали. Сейчас американцы ведут с ним переговоры. Ну, слушайте, это политическое, а не юридическое действие. И, собственно говоря, и сейчас никаких контактов с этими странами нет. Президент ни с кем не встречается, российский, его никто не приглашает.
Ну, он выступает на разных саммитах по видеосвязи.
И будет выступать на разных саммитах, потому что и Китай, и Индия, и Южная Африка, и Бразилия, и две трети мира, да, будут по-прежнему проводить саммиты, где он по видео будет выступать. Ну да, ну да, так и будет. Я считаю, что это политическая декларация, но она может быть, если она чему-то помогает, так и пусть будет. А если она ничему не помогает, то зачем?
А чему она может помочь? Не может, она
потому что любые помочь? Военные извините. Действия закончатся переговорами. С кем? С кем в России будете переговариваться? С Ходорковским? С Юлией Навальной? С Гариком Каспаровым?
С Романом Абрамовичем, простите.
А Роман Абрамович получает мандат, простите, из рук президента Путина. А так он кто? А так он кто? Это серьезная история на самом деле. Это вот когда там говорят, что никаких переговоров с ним, я говорю, а вы, когда вели переговоры, как вы говорите, об освобождении Навального, с кем вели переговоры? У кого он в руках или тот, кто к этому не имеет никакого отношения? Как вы собираетесь? А обмен военнопленными, вы с кем будете вести переговоры? Или политзаключенными? Или пусть подыхают? Ну так и скажите, с кем переговоры-то вести? Кто является стороной в переговорах? Здесь же все должно быть, на мой взгляд, очень... Одно дело политические декларации, а другое дело обменять, как в этом году, уже 500 на 500 военнопленных. Да, но для этого нужно согласие президента или там главы государства, неважно, как он называется. И как это не вести переговоры? Повторяю, когда говорят о том, что вели переговоры об освобождении Навального, с кем вы вели переговоры? Расскажите мне, с людьми, которые уполномочены кем? А если они уполномочены незаконным, то что с ними разговаривать? Ну, надо же как бы разделять политическую декларацию от политической деятельности. Поэтому я и разделяю, и пусть эти будут заявления и на здоровье. Я их понимаю, я понимаю, почему делаются эти заявления, но на самом деле продолжение обмена военнопленными, продолжение переговоров о заключенных и так далее, они продолжаются. Чего?
Так, ну, а как это противоречит тому, что ну, не хотят комментировать
результаты? Я не понял, я тебе говорю, я так слегка обалдел, потому что, ну как, если они говорят о том, что выборы незаконны, вы же это будете обсуждать, там кто-нибудь придет к вам, да, будете комментировать, там, председатель Европарламента. Что же вы заранее говорите, мы не будем это комментировать? Не знаю. Поэтому я опубликовал, удивило. Удивило.
Ну, к слову, об обмене, сейчас не конкретно об обмене, мы об этом с вами сейчас не будем говорить, но опять сегодняшние же новости были, что российские власти внесли в черный список 227 граждан США, им запретили въезд в страну, обвинив в антироссийской деятельности, там и бывший посол Джон Салливан, вам хорошо знакомый, и журналисты изданий «Вашингтон-Пост» и «Нью-Йорк Таймс». А, Алексей Алексеевич, а почему сейчас? Потому что со стороны кажется, вы сейчас мне опять скажете, что у меня какой-то, значит, примитивный или детский взгляд.
Ну, это всегда у тебя что... примитивный детский взгляд, ничего нового. Ну,
пусть,
ей-богу,
пусть,
ей-богу.
А вы разъясняете.
Поэтому чего, да.
Мне
да.
не жалко, а вы да. разъясняете.
Да, да.
Ну, то есть они даже не хотят обменный ресурс свой
нет,
пополнять?
Нет, смотри, нет такого, ну, как бы это сказать, чтобы не навредить, я же не Мария Певчих. Значит...
Постарайтесь.
Сейчас объясню. На самом деле, это разные башни ведут свою деятельность в зонах, за которые они отвечают, и не думают о том, что происходит в соседних зонах, поскольку они за них не отвечают. Нет задачи пополнить обменный фонд. Мы, например, после ареста Эвана Гершковича мы таких вещей не видели. Да? А он уже сколько там, полгода да, или год уже, по-моему. История заключается в том, что
год
надо
скоро.
Год, да. История заключается в том, что надо развязывать те узлы, которые есть, а не создавать новые. И мы сейчас вот я рассказывал там, в чем у меня претензия, скажем, к тем, кто заявлял об обмене там Навального на немецкого сидельца. Что было сказано на самом деле, что вот канцлер Шольц был готов, да? Но в российских тюрьмах находится около 30 граждан ФРГ. из них 15 с двойным гражданством, да, на русско-германском, и 15 чистых. И что было сказано? Как это прочитали в канцелярии канцлера? Что якобы Шольц готов выменить русского на русского, забыв про 15 немцев, сидящих в России. Своих. Понимаете, да? Это политический скандал. Это вот надо аккуратнее говорить про это. А поэтому нет, очень много сидит и разных западных людей, там за мелкое, там за наркотики, за неважно, это граждане, да, там за мошенничество, это все граждане других стран. И поэтому, извините, я скажу совсем грубо, обменный фонд есть. А что касается запрет на въезд, то это просто обменная история. Значит, вы санкции против нас, мы санкции против вас, вот и все. И я напомню вам, что госпожа Нуланд была под санкциями, но когда нужно было вести переговоры, там временно сняли санкции, она приехала в Москву в сентябре 2021 года. Надо будет снимут. Это делается по щелчку. Поэтому это только декларативные вещи. Понимаете, вот Сергей Нарышкин, он под санкциями американскими. Уильям Бернс, глава ЦРУ, он под санкциями российскими. Ничего, надо, встретились в Стамбуле. Ничего страшного, надо переговорить было. Встретились, и еще встретиться, и еще встретиться. Понимаете, да? Это вот для нас, чтобы мы потребляли. А на самом деле во многом это, ну, декларативные вещи. Вы говорите своему населению, что вот эти негодяи, подонки, супостаты, да, они вот не будут здесь у нас гадить. А те говорят другое. Поэтому не связаны, Ир. Потому что здесь, например, в России много американских журналистов, много. Ну, меньше, чем было, но много. Много американских граждан. И скажу тебе цинично.
Ну, как раз «Нью-Йорк Таймс» они периодически приезжали. Сейчас я просто не уверена, что они
да
будут
не только
приезжать.
«Нью-Йорк Таймс»,
значит, забывать,
другие приезжают.
Что есть множество граждан с двойным гражданством.
Да, да. И чего вот это...
Сейчас на территории России.
Журналистка «Свобода» Ася Курмашева, да? Она с двойным гражданством.
Курмашева.
Да, она задержана с двойным гражданством. Она тоже под вниманием, скажем, посольства США. Это история не про это. Это вот их надо разделять, на мой взгляд. Поэтому этот взгляд, как ты сказала про себя, детский. Ну, пусть будет детский. Расти.
Ничего, вы тут для того, чтобы разъяснять мои детские вопросы, в том числе, да. Абсолютно. Поэтому мне совершенно не стыдно.
Это ты сказала.
Но
мне.
Я, знаете, еще о чем хочу вас... Я сказала абсолютно. Я хотела вот еще о чем вас спросить. У вас была поездка, я не знаю, вы успели что-то в эфире рассказать или
почти
не успели.
Нет.
Вы и в Армении были, насколько я поняла?
Ну, в Армении я был так. В Армении коротко. Я был так. Я, значит, у меня пересадка была 4,5 часа в аэропорту армянском. Ну, что я это самое буду сидеть в аэропорту? Я вышел в город, благо виза не требуется. Пограничник узнал. Спросил, вы на сколько? Я говорю, я на 3 часа. Он посмотрел на меня и сказал, мало. Я говорю, знаю, что мало. Он говорит, талму надо есть в кафе «Далан». Я говорю, хорошо. Я поехал в кафе «Далан» и встретился там с бывшим премьер-министром, позвонил ему Дорбиняном. Кстати, я там встретил случайно абсолютно Нюнту Федермейстер. Город небольшой. Вот. Но я с Арменом Дорбиняном, бывшим премьер-министром, мы так очень быстренько прокатились. Он меня побрифинговал по армянской позиции относительно отношения Россия-Армения. Свою точку зрения, поскольку он сейчас частное лицо, он как бы свободный. И вот я вернулся, и я думаю, что я сейчас, ну, конечно, туда надо ехать подробнее, там есть некие соображения.
Но Армения отдаляется?
Армения отдаляется, это понятно, почему Россия не смогла ее защитить не только в Карабахе, что важно, это мало кто понимает. Потому что Карабах – международно признанная территория Азербайджана, да, и здесь как бы что можно было. А вот то, что сейчас ведется дискуссия вокруг границ, где Азербайджан претендует на 3 или 4 села армянских, это движение границ, и там Россия не защищает Армению, хотя они в ДКБ, да, вот тут вот точно, это большая обида, и вот теми людьми, которые я говорил, там таксист из Карабаха был, Давид, главный таможенник в армянском аэропорту, который с нами разговаривал, огромная обида на Россию, на Путина, на Кремль и на Россию, не на русских, там никаких проблем не было. Именно обида, что обещали и не защитили. И эту обиду надо как-то изживать Кремлю, если он заинтересован в сохранении Армении дружеских отношений, все равно там как бы ничего не сделаешь, и очень много армян в России, и русских в Армении, да, это тоже там такая связь. И, в общем, надо туда ехать мне, наверное, и там еще покопаться, потому что за там 3 часа даже с таким внимательным собеседником, как Армен Дарбинян, мало чего понимаешь. Но обида у всех, у официантов, вот я зашел там в сувенирную лавку, чтобы там кое-что купить, вот у продавцов, у всех обида, это главное слово. Как же так, вы большие и сильные, вы нас не защитили. Именно обида.
Слушайте, а как российские власти могут это исправить?
Если пофантазировать, а вот, ну, да, давайте, давайте предположу. Вот, во-первых, значит, в Азербайджане 25-30 армян карабахских арестованы. Это руководители Карабаха. Вспомним Рубена Варданяна. Они сидят в Азербайджане. Да. Пофантазирую, что бы я сделал на месте Владимира Владимировича Путина, да, я бы погнал самолет и попросил Ильхама отдать мне этих ребят. Загрузил их в свой самолет и отправил его в Ереван. И это было воспринято бы армянским обществом как большой подарок от России, освобождение политзаключенных. Как воспринимается это в Армении? Они политзаключенные. С армянскими паспортами, кстати. Граждане Армении. Угу. Во многом. Например. Второе, конечно, не может быть главное. Но это так, это такая вот паблик, отличная вещь. Второе – это принять участие в гуманитарной помощи карабахским беженцам. Их 100 тысяч там, туда-сюда. И принять участие в их международном статусе, в определении их международного статуса, была международная поддержка им отдельно.
Что вы имеете в виду?
Документы, например. Вот Дима Муратов, который сейчас был в Швейцарии, визы сейчас объясню. Дима Муратов сейчас был в Швейцарии и говорил о необходимости возобновления нансеновских паспортов, Фритьоф Нансен, для беженцев с Украины и с России. А почему не карабахские армяне? А почему даже не начать с карабахских армян по предложению России, например? Понимаете, да? Дать им вот этот международный статус а-ля нансеновский документ, да? Потому что, ну, Россия, Украина сейчас начнется вот этим давай, этим не давай, а здесь чисто. Здесь химически чисто, они чисто беженцы. Ну, те, кто не хочет вернуться, естественно, да? Они чисто беженцы, им нужны документы, они кто? У них армянские паспорта истекли, а у них паспорта Карабахской республики, которых нет. Они не хотят брать азербайджанские паспорта. Да? Это люди скоро, не сейчас, еще рано, но они очень скоро станут изгоями. И даже в Армении им будет трудно. Я знаю, вот мне рассказывали, как там снимают комнаты, и в комнате живет 15 человек, ну, в Ереване, да, бежавшие. Дайте им международные паспорта, они беженцы от войны. Не говорите, кто виноват, отдайте беженцам. Не надо вот заниматься этим. Этим пусть занимается там международный трибунал, там, я не знаю, ООН. Отдайте беженцам возможность как-то обустраиваться. И если Россия была бы инициатором этого, к сожалению, мы пока этого не видим, я думаю, что это в Армении было бы воспринято хорошо. Я не говорю там помощь военными, да? Я говорю, вот такие вещи, очень гуманитарные, очень понятные, защита беззащитных людей. Что может быть благороднее? Защита беззащитных людей. Это касается, кстати, и украинских беженцев, которые бежали, и касается, кстати, и русских релокантов, которые тоже бежали. Они тоже бежали. Да? И тогда это не становится вот чисто политическое, а становится, нам все равно, откуда вы бежали, мы видим, у вас там война, у вас там вы под бомбами, и мы вам даем возможность там на 3 года условно, да, как-то вот возможность найти работу, жилье и так далее. Это очень важная история. Я думаю, что Муратов абсолютно прав, что этим занимается, Дима. Вот он, я повторю,
сейчас... А вы знаете, Алексей Алексеевич, простите, это, да, вам в чате пишут, что это мелочи для Армении.
Что? Ну, для, это не очень...
Пишут,
а кто пишет?
Пишут в чате, что это мелочи.
Мелочи? Ну, для 100 тысяч пишут. Человек мелочи, международное признание, но этот человек, наверное, жирный кот, который сидит на диване, белое пальто сними, а? сними белое пальто. Вот для этих людей важно.
Сделай хоть что-нибудь.
Нет, для этих людей это важно. А для вас мелочи, вы сидите где-нибудь там, я не знаю, где вы там сидите. Да? Надо думать о людях, а не о себе любимом, сидящем на диване. Это очень тяжелая, грязная работа.
Тот редкий случай, когда я с вами согласна, да? Алексей
Алексеевич. Тут очень трудно для мелочи. А что тебе мелочи? Атомную бомбу тебе не мелочи? Мелочи ему, понимаешь? Мелочи ему 100 тысяч человек без статуса, без всякого статуса. И это большая нагрузка на бюджет Армении. Я напомню вам. Так же. Угу. Так же. Это ваш бюджет. Угу. Да, да, Марш, ты что-то хотела... Марфа.
Нет, нет, я, видите, подогреваю споры.
Давай, давай, подогревай, мы их зальем.
Зритель дальше пишет, что вы?
Мы их зальем, ты подогревай, мы этот пожарчик-то
зальем. Давай, подогревай.
А, предлагают, говорят, вернее, что лучше было бы пальчиком пригрозить Алиеву, видимо, каким-то военным вторжением, а не помогать,
да-да,
видимо, вот этим 100 тысячам людей, о которых вы говорите.
Как говорил Воланд или кто там, Коровьев, да, у каждого своя зона. Есть люди, которые пальчиком могут пригрозить. Но что-то Макрон не пригрожает пальчиком-то, и Байден не пригрожает пальчиком-то. Вам не кажется это странным? Да? Но есть люди, которые могут пригрозить пальчиком, а есть люди, которые
еще
должны...
Как, мне лично, да, еще как кажется это вот, странным, вот честно это говоря.
А есть люди, которые должны помогать, это другая, так сказать, понимаете, есть зона милосердия, есть зона конфликта. Есть люди, которые занимаются конфликтом, вот генералы, да, и политики агрессивные, вот это оставьте им. А есть зона милосердия, где можно заниматься, вот... Хочу поздравить, я вчера уже это сделал, еще раз поздравлю зрителей «Живого гвоздя». Вы представляете, что мы за неделю собрали 3 миллиона 200 тысяч долларов на лечение мальчика из Тюмени 7-летнего? Вы во многом, я еще раз скажу, это мне Женя написал Ройзман, что благодаря, да, нам и Кате Шульман, надо сказать, когда мы стали об этом писать, говорить, вы знаете, сумма 3 миллиона 200 тысяч долларов за неделю на лечение какого-то там незнакомого мальчика из Тюмени, да и хрен с ним, что называется. Какая-то болезнь, которую я даже выговорить не могу. И вы отдавали свои деньги, это мелочи, свои мелочи, для спасения одного, еще неизвестно как пойдет все, для спасения одного мальчика. Если вы думаете, что пришел какой-то жирный кот, да, там был жирный кот, который добросил оставшиеся полмиллиона долларов, но, извините меня, 2,5 миллиона собрали вот мы мелкими пожертвованиями. Мелочи, говорите? Ну-ну, пусть вам этот мальчик снится. Незнакомый, не то что родной сын, незнакомый. Тюмень, это где? Простите, тюменцы. Вот оно как бывает на самом деле, а не ваших придуманных грозением пальчиком. Сидите на диване, грозите пальчиком, а лучше вы бы 10 долларов перевели бы этому мальчику. Хотя бы. И знали бы, что именно эти 10 долларов последние спасли его. Возможно. Еще неизвестно, как операция закончится. Это в никуда пока. В Арабские Эмираты врачи скинули 100 миллионов рублей от американской цены. От американцев. Американцы сказали 368 миллионов, а арабские врачи нашли тоже, но они скинули 100, говорят, ну, такое дело. Да, вот люди. А грозить пальчиком с дивана, знаете ли, ну давайте я вам погрожу. Как вам хорошо? Отлично, пошли дальше.
Страшно, Алексей.
Да. Бойтесь,
что,
да.
Что за...
Да.
Спрашивают, что за болезнь у мальчика.
Вы знаете, это она называется как-то...
Сма, почему такая... Это... Нет, нет, я немного этой темой занималась.
Мио чего-то так, я не помню название. Мио, дерти... В общем, сначала отнимаются ноги. Они имеют ноги, 7-летний мальчик, потом по признакам, насколько я помню, то, что Женя написал, потом начинает это все подниматься выше, и лечение, операция очень сложная. И вообще лечение очень сложное. Мио, посмотрите в аккаунте у Ройзмана, или у меня, потому что я ретвитил это все, или у меня, те, кто не знает, там...
Или у Екатерины Михайловны Шульман.
Да, или у Екатерины Михайловны Шульман, да. Спасибо
людей,
ей отдельно.
Которые, к счастью, отозвались.
Не-не, да, очень-очень, да, слушай, огромная сумма, компанию. Огромная сумма мелкими, конечно, пожертвованиями. То есть это огромное число людей. За это можно и пальчиком грозить.
Да, конечно.
Заплатите мне 10 долларов, Алексей, я вам погрожу пальчиком, да, вот так, да.
Будем надеяться, что это поможет.
Да,
и
да,
что,
наде... да, да,
там,
да,
значит,
да,
врачи уже будем профессионалы, следить. Значит, да, 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 займутся, будем следить. Но Армения, это был перевалочный пункт, вы дальше да. ехали в Молдову.
О, это очень, да, очень.
Какие там настроения?
Там странно. Я поехал на интервью министра иностранных дел, мы добились этого интервью. Ну, согласились, он вновь назначенный, молодой парень. Нашлись общие знакомые. Очень помогал Володя Соловьев из «Коммерсанта», который там сейчас живет. На самом деле я ожидал, что люди будут более напряжены, потому что сейчас мы видели, значит, визит президента Санду во Францию, договор о безопасности. Да. Ну, я вам приведу пример, который я начал говорить. Макрон объявил, французская миссия едет и будет на постоянке, значит, в столице Молдовы Кишинева, потому что у нас договор о безопасности. Я спрашиваю у советника президента Санду из офиса, говорю, а что это за французская миссия, да, ну вот как? Он говорит, ой, говорит, это одна девушка, военная атташе, которая перемещается из Бухареста к нам сюда. И вот все крики о военной миссии, нет, понятно, что это знак, да, опять, семафор, что это все, там много такого наносного, город Кишинев живет очень спокойной жизнью пока, но там была смешная история, сейчас я анонсирую вещь, значит, там у них есть такой, как говорит министр, четыре раза сказал в интервью, беглый олигарх Илон Шор. Партия его запрещена Конституционным судом, значит, у него израильское гражданство, его объявляют прорусским политиком, его ищет Интерпол якобы, ну, в смысле, может быть, это Национальное бюро Интерпола, и они не могут его найти, что с ним сделать, и вообще его не видно. Я его нашел в 2 дня, и он завтра даст интервью. Но если тебя министр 4 раза упоминает в интервью, я уже на 3-й раз говорю, это кто вообще? Ну, в смысле, я знаю, кто такой Шороба. Почему вы все время к нему возвращаетесь? Вы меньше о Путине говорите, чем о Илоне Шоре. И мне, кажется, стало интересно, в общем, я напряг... А, он муж...
Ну, интересно, Интерпол подожди. Не может найти, Алексей Виндиков за 2 дня нашел.
Слушай, это обычная история. Ты вспомни, как мы Бута нашли еще до его ареста. Как мне звонил посол США, говорил, у вас объявлен Бут, он правда будет? Я говорю, он правда будет, приходит в студию. Ты чего? Это работа
да,
эхо.
Конечно.
Но надо же было заранее понять, что он муж певицы Жасмин. И тут, конечно, масса знакомых. Ребята, дайте мне Жасмин, я сейчас... И нашли. Ну вот. Ну, 2×2 — 4, и никак не 5. Я надеюсь, что завтра он даст интервью вечером. Надеюсь. Ну, всяко бывает, знаешь, там разные интересы бывают. Беглый олигарх. Ну, мало ли мы брали интервью у беглых олигархов. Вон Ходорковский, вон Березовский. Ну, возьмем у этого, прости господи, Шора. Посмотрим на него. Что это за чудовище?
Мы любим беглых олигархов.
Мы любим беглых олигархов. А потом я вернусь, и, в общем, мы шли переговоры уже ближе к президентским выборам в Молдове с президентом Санду, я надеюсь, получить и с другими кандидатами. Ну, так работает эхо.
Я хотела спросить, так сколько времени она уже обещает вам интервью?
Она первый никак... раз. Вот я говорил, я сейчас, мы сделали интервью, она стоит на RTVI с министром иностранных дел, который сказал смешную фразу, что оборонный бюджет Молдовы иногда меньше, чем бюджет там, футбольных клубов, типа Реал Мадрида. Это вот мы с ним про бюджет говорили, военный. Я думаю, что там интересно, потому что там я долго пытался понять, какой воинский контингент российский в Приднестровье. Вытащили 1500. Полторы тысячи русских солдат, российских солдат, из них приблизительно половина – это приднестровцы, которые зарабатывают. Это министр сказал. Я хотел узнать, сколько людей имеет румынские паспорта в Молдове. От трети до половины граждан Молдавии имеют румынские паспорта. Более того, поскольку разрешено иметь гражданство, дивно, в Приднестровье у людей молдовский паспорт, российский паспорт и румынский паспорт. То есть... Просто мечта, понимаешь? Надо жить, и можно ездить, естественно, по молдовскому паспорту ты едешь в ЕС без визы, если румынский паспорт, тем более. Да. По российскому ты едешь в России без визы. Ребята, Но там много таких интересных вещей. Ну и, конечно, самое интересное было, помимо официальных встреч, была встреча с бывшим президентом Мондорией, а тогда членом Политбюро ЦК КПСС, секретарем ЦК КПСС Петром Кирилловичем Лучинским, который вот Горбачевское все это время был в Москве. И мы там повспоминали 89-94 год, он был президентом Молдовы потом, вторым или первым. Вот, и это вот какие-то, я понял, что с ним надо делать большое хорошее интервью, попросил Володю Соловьева как раз о том, как из Молдовы виделось и из Политбюро развал Советского Союза. Да? Он был первым секретарем ЦК Компартии Молдовы и членом Политбюро ЦК КПСС в Москве. И это очень интересно. Но тут же он мне напомнил, что это Масленица, и у нас там все это закончилось дивной историей, когда мы с ним встретились в воскресенье, ну, вечером просто. И он говорит: Алексей, знаешь, с горбачевскими интонациями, это все Горбачев. А ты знаешь, что завтра Масленица? Я говорю: ну да, наверное, может быть, не знаю я ваших Масленицы. Вот Рамадан знаю, Масленицу не знаю. Ну, про Рамадан все пишут, а Масленица... Он говорит: ты не понял? Завтра Масленица. Я говорю: это что, предложение? А он мне говорит: ты можешь рассматривать это как предложение, но когда с тобой говорит член Политбюро, это скорее указание. И мы встретились на следующий день по блинам, понимаешь? Хотя это не стояло в плане. Прямо от министра после интервью побежал к Петру Кирилловичу есть блины. И он интересно смотрит на современную...
Как легко вас заманить, Алексей Алексеевич.
Блинами. Конечно же, я сегодня утром ими завтракал, и всех с Масленицей поздравляю. И, да, и помните о том, что идет голосование, и помните, что ваш голос – это драгоценный камень в вашей короне. Не разбрасывайтесь им понапрасну. Послушайте всех.
А вы пойдете?
Нет, я не голосую на президентских выборах 96-го года. И не вижу причин... по которым...
То есть ваш голос не драгоценный, Алексей?
Наоборот, я его сохраняю, я им не разбрасываюсь. Но я так считаю, что надо делать. Есть много людей, которые так не считают. То есть получается, что я считаю, как Гарри Каспаров. Да? Хотя мы с ним это не обсуждали. Есть много людей, которые свой драгоценный камень решают инвестировать во что-то другое. И я говорю: молодцы, только решайте сами. Только решайте сами в меру своего понимания... В меру своего понимания, как вы считаете, какие для вас последствия. Не доверяйте другим. Вот это я могу точно сказать.
Алексей Венедиктов, Марфа Смирнова, Ирина Баблоян, утренний разговор.
А что Марфа такая грустная? Что у вас там, дожди, что ли? Что ты такая грустная сегодня сидишь?
У нас просто очень рано начинается эфир.
Можно на час раньше, если
мы же в Берлине теперь.
А вы в Берлине сейчас, да?
Нет, не хотим.
А я думал, вы в
Тифлисе. Сейчас мы попрощаемся со зрителями. Нет, мы сейчас попрощаемся со зрителями и с вами этот вопросик как раз и обсудим. Поставьте
лайк.
Я
просто читаю, что происходит на участках, и из-за этого грущу. Но об этом мы расскажем завтра.
Все, спасибо вам большое. Спасибо. Ставьте лайк, подписывайтесь на «Живой гвоздь», донатьте, если у вас есть такая возможность. Это помогает нам работать, продолжать работать. Все, прощаемся, до завтра.
До завтра.